Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и сегодня в нашей программе в течение часа мы будем задаваться вопросом, который, наверное, многие себе задавали. Зачем тратить деньги на Бога? Есть в Евангелии такой эпизод. В пятницу, 26 февраля, как раз будет читаться соответствующий евангельский фрагмент в храмах из Евангелия от Марка, где сказано о женщине, которая пришла к Спасителю и принесла с собой сосуд с миром. Это такое драгоценное масло из нарда чистого, из какого-то очень хорошего такого качественного материала. Разбив сосуд, она возлила Спасителю на голову это мира, и некоторые, которые находились в этой комнате, вознегодовали и сказали, зачем же такие траты? Это мира можно было продать за 300 динариев и раздать эти деньги нищим. Как относиться к этому поступку? Насколько для нас это модель поведения? Отсюда же вытекает другой ряд вопросов. Зачем, к примеру, сегодня на храмах золотые купола, зачем дорогие иконостасы, зачем богатая отделка и так далее, и так далее. Ведь все эти поступки, они, в принципе, идентичны тому, как поступила женщина, пришедшая к Спасителю и возлившая ему на голову мира. В нашей студии протоиерей Алексей Потокин, клирик храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Давайте поговорим об этом интересном эпизоде. Он все-таки дает нам очень важную модель поведения, хорошо бы разобраться, как себя с этим соотносить.
Если рассматривать каждый эпизод нашей жизни в отрыве от всей жизни, мы не сможем его понять. И вот давайте сначала ближнее окружение этого события. Что происходило вообще-то? Какие были
контекст,
обстоятельства? Да. Значит, Христос входит в Иерусалим. Это означает, что, входя в Иерусалим, он отрекается от себя ради грешников. Он хочет умереть для того, чтобы грешники и в гробе, и в аду не были одиноки. То есть он предает себя в руки людей. Ну, на что это похоже немножечко? Когда мы с вами знакомимся, я буду с вами осторожен. А когда в какой-то момент я скажу, что я хочу быть вам другом, и если найду взаимность, это означает вот что, что я перед вами становлюсь абсолютно беззащитным. Все, что есть во мне, стойкого, слабого, какого угодно, оно теперь вам доступно. Нет ничего, чтобы я от вас скрывал. Если что-то я хочу от вас утаить, взаимности нет, правильно?
Логично. Есть разный уровень доверия между людьми, но в дружбе,
есть,
безусловно, это
в
так.
В вере есть только один уровень доверия. Знаете, как свежесть бывает первая и последняя, так и здесь. Все, что до конца, все, что совершенно, все, что меньше, является ложью. Неполная правда, но чуть-чуть, маленький изъян, это есть уже неправда.
Согласна.
Это есть уже ложь. Вот. И раз человек целиком в руках другого человека, он легко его может предать, а тем самым убить. То есть, если вы мне чужая, вы не можете моей душе никак повредить, и я вам никак не могу, потому что она мне недоступна. Убить может только близкий. Тот, кому ты доверился.
По-разному бывает. Но
нет, бывает,
жизни,
бывает
так.
Только так, да. Значит, мы о чем говорим? Смерть вот в Священном Писании в одном из мест сказано, что ты вот если это сделаешь, то смертью умрешь. Мы это объяснение библейской смерти. Мы обычно считаем, что ты умрешь, когда у тебя тело умрет. То есть мы считаем, что человек умер, когда у него тело умерло. А есть смерть, смертная смерть. Когда она наступает? Тело живет. А люди мне не нужны, мне никто не нужен, я просто одинок. Тело бодрствует, а жизни-то никакой нет. Христос называл почему себя жизнью? Потому что с ним можно быть вместе. Вот когда вместе, тогда жизнь. Мы говорим об этом, потому что важно. Это объяснит многое то, что произошло с этой женщиной. Между женщиной и Христом. Итак, Христос собирается доверить себя людям до конца. Он предает себя в руки грешников. Он, кстати, об этом открыто говорил. Значит, если предателю доверить себе, рано или поздно он тебя предаст, и ты умрешь. Если доверить себя человеку нестойкому, он в какой-то важный момент оставит себя и убежит. Все ученики Христа убежали?
Нет, не все.
Все, все. Он сказал, есть точные слова Христа, вы все оставите меня. И если бы Христа не оставили, он бы не умер. Мы только что говорили про жизнь. Когда человек вместе, неважно, Бог ли человек, он жив. Он умирает только тогда, когда бывает оставлен. Это подлинная, настоящая смерть. Почему Христос умер на Христе? Почему Сын Человеческий истинно умер? Он даже сказал, но люди его оставили, да? И все равно это еще была не смерть. Вот когда его оставил Отец, он поэтому и спрашивал, Боже, вскую оставил меня. Если вот в этот момент, когда наступила полная оставленность, совершилась и смерть Сына Человеческого. Многие потом вернулись, многие вот, но момент отречения от Бога был у всех.
А Иоанн?
Конечно, тоже.
Иоанн Богослов, который не отходил от креста.
Так он уже вернулся. А когда Петр отрекался, где Иоанн был? В этом же дворе он вел Петра. Значит, Петр отрекся. Если бы Иоанн сказал, ну что ты делаешь, сам бы не испугался. Он-то мог возвысить слово, что это все ложь. Послушайте, вот стоит доверять Евангелию. Знаете, что вас смутило? Вам кажется, что есть хорошие люди, правда? Вот в этом ошибка. Дело в том, что вопросы сегодняшние, вот по поводу этого Евангелия сегодня прочитанного, они возникают только у хороших людей. У плохих людей они не могут возникнуть. Вот почему? Потому что им очевидно происходящее. Они знают, что зачем происходит вот, и для чего. Но если продолжать ряд вопросов, да, вот скажем, а зачем храмы строить на земле? Скажите, в Царстве Небесном будут храмы?
Хороший вопрос.
Да он простой, да не будет.
Там все один сплошной храм, мне кажется.
Нет, там не будет никаких храмов, потому что, как сказал Христос, поклоняться будут не в храмах, а в сердце своем. Если я могу с Богом беседовать напрямую, зачем мне нужна какая-то горница устланная? Зачем она нужна? Кому нужна была Сионская горница, в которой совершалась Тайная Вечеря? Кому? Она нужна была падшим, умирающим, погибающим. Хлеб, ломимый Христом, он цельный хлеб, правда, Христос цельный хлеб. Почему он его, ему пришлось ломить его? Потому что мы грешники, мы одинокие. Чтобы каждому вручить, он не мог дать целиком. Люди были разобщены. Ведь Царствие Небесное – это что такое? Это очень просто. Это соединение всех. Это когда мы вместе. Грешник, когда мы все разделены непониманием или, скажем, недопониманием. Поэтому Тайные Вечери – прямо же говорится, что когда он дает тело свое, да, это, опять-таки, мы недалеко ушли, потому что то, что сделает женщина, это очень похоже и на то, что было на Тайной Вечере. Он говорит, это за ваши грехи ломимые, и кровь моя за ваши грехи изливаемая. Тот, кто кровь пьет в оставлении грехов, не чьих-то, своих. И кто тело мое ест в оставлении грехов, не чьих-то, своих, да, тот будет вот причастен жизни вечной, тот вместе со мной. То есть я понимаю, что пока я на земле и здесь вот пребываю, от меня все будут терпеть и люди, и Бог. Поэтому мы живем здесь с покаянием. У нас есть капля хорошего и довольно много нехорошего. Вот покаяние, оно вот это маленькое добро делает подлинным, и оно никуда не исчезает, оно утверждается. Покаяние наше зло делает ничем. Оно растворяется, оно, так сказать, оно побеждено, как дым. Его не становится. И вот это единство у нас на земле со Христом, оно неравноправное. В этих отношениях нет справедливости. Бог меня милует, а я его немножечко мучаю. И так же со всеми людьми. Так вот. Значит, Христос решил принести себя, да, для того, чтобы дать возможность тем грешникам, предателям жить, чтобы они могли сказать «прости». И тем они бы ожили. Но для того, чтобы дать жизнь телу, на земле есть солдаты, они идут и умирают за людей. Для того, чтобы дать жизнь предателю, нужно умереть за него душой. Что и сделал Христос. Он умер от нас, от каждого. Его смерть была от каждого человека. Мы, кстати, на литургии это признаем. Мы говорим, что от них же первые есть аз. Ну, я не знаю, искренне или лукаво признаем, но это молитва каждого человека. Так вот, он доверяет себя в руки людей, и это путь каждого человека, который обязательно совершит грех, а грех, он определяется, ну, как измена другому, не иначе. Адам изменил Бога, изменил Еве и так далее. То есть, как это измена? На что я вас променял? На сытный обед там, или на серебро? Это не так уж важно. На свою честь и достоинство. И признав это, он получит милость. И вот есть люди хорошие, которые не чувствуют, что им нужна милость. Собственно, Иисус переводится как «спаситель». То есть верит не просто в доброго наставника, в помощника, в благодетеля. Верит того, кто выручает погибшее, кто не может жить. То есть Иисус Христос, да, эти имена выражают всю веру. Недаром она содержалась в молитве Иисусовой и содержится. Исихазм на чем основан? На том, что человек всю жизнь свою, каждую секунду признает, что ему нужна милость. И он признает, что перед Спасителем он эту милость обретает, и поэтому он жив сейчас и не увидит смерти. Тот, кто верит в Спасителя, он не встретится со смертью, потому что он прощен уже сейчас и в этой милости, в этой жизни и пребывает. Так вот, когда будет Царствие Небесное, не будет греха, слава Богу. И поэтому не будет храмов, которые свидетельствуют о том, что мы утратили веру сердечную. Кому нужен храм? То есть, если человек чувствует себя вместе с Богом, он ему в сердце поклоняется, он не идет в храм. Кому нужны посты? Кому нужны правила? Если человек имеет взаимность и умеет любить другого человека, ему не постов, никаких ограничений, ни правил не надо. Я каждое утро, когда вас увижу, я вам так скажу, приветствую вас, что даже могу не сказать, а просто посмотреть. И в этом взгляде будет все. Это и есть молчаливая, между прочим, молитва. Есть признание другого для себя навсегда. То есть храм для нас – это как признание нашей немощи, как признание нашей слабой веры, как признание своей изменчивости. И для меня нужны правила и все установления церковные, так же, как и вежливость. Если бы я был добр, они мне были бы не нужны. Они нужны, чтобы я, злодей, не разрушал свою жизнь, не разрушал жизнь чужих, других людей и не разрушал бы жизнь Бога. Поэтому храмы упразднятся. Значит, если продолжать этот вопрос, можно спросить, а может и храмы не строить?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Алексей Потокин, клирик храма Входа Господня в Иерусалим в Бирилеве, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы продолжаем разговор о евангельском эпизоде, в котором женщина разбила алавастровый сосуд, возлила мира на голову Спасителя и вызвала тем самым бурю возмущения у некоторых окружающих, которые сказали, зачем же такая трата, ведь мир можно было продать за 300 динариев и раздать эти деньги нищим. И это была бы жертва тоже во имя Бога. А так, что же это за поступок такой?
Да, мы вот теперь далеко убежали, сейчас приближаемся к поступку этой женщины. Итак, зачем мне нужна свеча? Если у меня горит душа, я буду молиться без всякой свечи. Она тусклая, она холодная. Я ставлю свечу, я произношу слова одними устами, одним языком. Свеча горит, и я этим говорю: Господи, я не могу гореть. Вот я вижу, как надо жить. Я этой жизни не имею. Я поэтому пришел сюда. И То же самое. Почему я преклоняю колено, да, когда прошу прощения? Если бы у меня было подлинное покаяние, настоящее, я, предав вас, пришел, сказал: «Ал, если можешь, да, ну, прости негодяя, да, прости Иуду, ну, променял тебя там на что-то дешевое там вот. Если вернете, да, если бы я мог так сказать, легко было бы, может быть, меня бы и простить. Но я чувствую, взял уже, я уже раб вот этих серебряников, раб своих там. И я честно вам сказать, прости, не могу. Поэтому моя душа молчит, я хотя бы наклоняю шею свою, я наклоняю колено. Тем самым признаю, я мертвый человек, я хочу ожить, мне нужно ожить, я мертв. Поэтому храмы нужны мертвым, правила нужны мертвым, свечи нужны мертвым. Если внимательно читать Евангелие, мы все время называемся там покойниками. Ну, образ покойника – это также и камень. Камень – это то, что мертвое. Вот единственный живой камень – это был Христос. Потому что мы умираем от предательства. Он умирает от любви к предателям, потому что не оставляет их. Не оставить предателя – значит умереть вместе с ним. Это был единственный, это краеугольный камень, на который ложатся все остальные камни. Так вот, вот эта женщина, она так пожила, что она понимала, что она почувствовала, что это ее спаситель. Что она не только люди, но и Бог, если будет вместе с ней, он от нее умрет. И она поверила в ходу Господа в Иерусалим. Он уже трижды говорил о том, что ему нужно умереть, что он будет предан всеми, что его все оставят. Кстати, ученики добрые, и Петр, и все прочие говорили, и Фома, и говорили, мы тебя никогда не оставим. Мы умрем за тебя, если надо будет. Он говорит, послушайте, да вы себя не знаете. Да разбежитесь же все, никого не будет рядом. Вот. Они были уверены в своей доброте. А эта женщина, она была честная. Она понимала, что пока я здесь, мне нужна милость, я без нее не обойдусь. Поэтому, так же как, ну, опять-таки, это Царство Небесное, мы говорим. Есть некое подобие с Царством Кесаря. Если солдаты идут на войну, вот их жены, дети, их родители провожают, солдат. Чего они ждут? Что они останутся живы или им ясно, что они должны умереть? Ясно, что они должны умереть. И солдатам ясно, что для того, чтобы продолжалась жизнь на земле, им надо будет умирать.
Отец Алексей.
Здесь то же самое, но только в духовном измерении. Поэтому вот эта мира, которую она приносит, она благодарит. Это есть уже выражение ее благодарности. Она единственная из всех заметила, почему и сказано, что имя ее будет проповедано, на все ее узнают. Она единственная была честная, которая заметила, что, Господи, ты идешь умирать за меня. Все остальные считали, что не за них. И даже ученики в конце уже спрашивали, а кто из нас первый там, и так далее. Они на Тайной вечере спрашивали у Христа, а кто же из нас предаст? И Петр спрашивал, кто ж предаст? И не верил, что предаст он. Поэтому она уже восприняла, то есть когда проливают мира, когда перед тобой покойник. Она признала, что она покойница, и поэтому Бог рядом с ней. Он требовал ухода с собой, как уже умерший. Христос вошел в Иерусалим. Это было знамение его смерти. Он уже от себя отказался.
Отец Алексей, то, что внутри этой женщины много благодарности Богу, радости от того, что он наконец-то оказался рядом с ней, это понятно. И это ее жертва, сделанная от чистого сердца, действительно, где бы ни будет...
Она единственная. Важно то, что она была единственная. Важно было то, что это была не просто благодарность. Это была открытая душа, которая видела, что происходит. Она была вместе с ним. Она была единственной сейчас, вот в этот момент, вместе с ним. И я понимаю, вот, может быть, упряжу ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, а нищие нуждаются в том, чтобы копеечку свою, две лепты принести в храм? Или они нуждаются в том только, чтобы брать? Нищим, обездоленным, голодным. Хочется принести вот малое свое достояние, все, что у них есть, все свое пропитание принести в храм.
Это зависит очень сильно от человека. Нищие бывают очень разными тоже людьми. Я, если позволите, все же сформулирую свой вопрос и сделаю это несколько иначе. Здесь в Евангелии острота полемики налицо. Люди задаются вопросом, зачем было тратить это мира на учителя, если можно было пойти продать и раздать эти деньги нищим. Как сегодня звучит этот вопрос? Например, нужны ли Богу наши храмы? Нужны ли ему золотые купола? Нужны ли ему дорогие иконостасы? Нужны ли ему богатые облачения? Или можно эти деньги потратить на тех, про кого сам Христос сказал, что если одному из малых сих поможете, то поможете мне? Понимаете, вот в чем дело-то.
Да, да, да. Нет, я понимаю ваш вопрос. И для того, чтобы ответить на него, нужно было вот поговорить вот вначале о том, что произошло. Человек имеет в себе и хорошее, и плохое. Мы про это забываем все время. Нам кажется, что есть хорошие и плохие люди. И вот одна часть наша, она, мне кажется, может догадываться и понимать то, что произошло вот между этой женщиной и Христом, на повседневном своем опыте. Ну, можно так спросить. Вот, если у вас есть какой-то друг искренний, если у вас есть... Ну, дружба для меня – это и есть того, кого ты любишь. Вот, это есть взаимность. Ты пригласил его в дом. Ты рад, скажем, даришь цветы или еще что-то. Ты даришь расчетливо или до конца?
Конечно, ты даришь щедро? От чистого сердца.
Но здесь то же самое. Понимаете, я не верю, что подлинная взаимность, она расчетлива. Там, где наступает расчетливость, это уже говорит о том, что человек разделен. Он разделен на человека духовного и на человека рационального, земного. Это, в нем говорят два голоса. Голос... служители Царства Небесного и голос служителей Царства Кесаря. То есть у нас все должно быть предусмотрено. Что будет на завтра, что, так сказать, можно отдать другим. Но мы живем для того, чтобы стать людьми. Христос говорил, когда человек становится человеком, когда он способен забыть про себя, и тогда отдает все. И поэтому здесь вот... Есть несколько моментов вот в этом событии. Первое. Когда вы сами сказали, что она была искренней, да? Когда человек искренний, все, что есть, он отдает другому. Ну, если человек искренен с Богом, он ясно понимает, что если он принесет что-то Богу, от него это не отнимется никогда. И это принесенное Богу будет принесено и всем нищим. Это будет принесено всем убогим. Вот. Какой смысл был в жертве у людей?
Подождите, подождите. Если деньги тратятся на золотой купол, то жертвы нищим здесь уже никакой нет.
Ну как же, понимаете, в чем дело?
Я не против золотых куполов, чтобы вы понимали.
Я понимаю. Ну давайте так. Вы будете строить дом своему любимому человеку.
Ну, я нет.
Нет, ну, послушайте.
Я не
ну, давайте
строю
представим.
Дома.
Ну, да, я понимаю. Вот любимому вы хотите принести дом. Вы построите землянку или вы построите дом так, чтобы он был виден, чтобы он был красив?
Ну, я думаю, что если люди строят дом для своей семьи вместе,
да, для
то
своих.
Они, конечно же, строят нет. его...
Да, 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 да. Если своему избраннику строят или избранница, неважно, кто это, друг ли там или еще кто-то, то вкладывают туда все. Это естественное желание. Это первое, еще раз хочу сказать. Оно очевидное. Причем они строят не для себя, они не хотят ничего взять. То есть, если бы мы были здравы, то мы... И Богу, и людям бы отдавали бы все, мы умели бы забывать про себя. Так что, с одной стороны, знаете, как Серафим Саровский говорил, все, так сказать, сетуют на то, что церковь имеет в себе много драгоценностей. Говорит, но ведь это не принадлежит лично какому-то человеку. А с другой стороны, говорит, я не слышал на людей, которые жалуются на свое богатство. Если вот это общее наше, да, вот такое, то для кого же будет ущерб? И почему храмы были высокие? Почему купола были видны? Еще раз, если бы я знал Бога, мне не нужен был бы храм. А вот когда я его забыл, вот возникла эта красота, вот засиял купол. Я забывший его, я его начинаю вспоминать.
Мне кажется, что история, она показала нам иной пример. Люди, которые, может быть, в какой-то момент и ходили в эти храмы в 1917 году, внезапно, развернувшись на 180 градусов в обратную сторону, пошли эти храмы грабить,
конечно,
сносить,
да,
эти самые купола. И не знаю, что они в этот момент чувствовали.
А я могу вам сказать, что они чувствовали. Дело в том, что они поверили, что на земле может быть хорошо и без милости, что они в силах устроить здесь жизнь справедливую, добрую и прекрасную. И тогда, конечно, другой им Бог не нужен. Он просто будет мешать. Они увидели, что они настолько хороши, что могут здесь царство коммунистическое устроить. И все будут счастливы. Вот блаженство, они подумали, что в их руках. И тогда это было действительно бессмысленно. Человек, который верит в себя и верит в разум, для него это противоестественно. Конечно, я могу всем сказать, и если вы считаете, да, вот, что вы можете устроить жизнь здесь сами по-доброму, ни в коем случае тогда не украшайте храм. Не приносите, и ничего не надо. Но тогда будьте честными. Тогда людям, которые вы дороги, не дарите ничего хорошего. Вы все раздавайте кому-то. Вот пусть будет порядочность. И сами не ждите, что вам кто-то подарит. Ничего вам не надо. Пусть вам никто ничего не дает, потому что вы тоже храм. И другое дело, что, понимаете, я еще раз хочу сказать, что вот почему против Христа восстали фарисеи? Они выполняли все правила. Но они забыли, почему они их выполняют. Они украшали храмы и считали, что они лучше других. Они делали вклады, и они думали, что они лучше других. Если бы они помнили, что строит храм там, где разруха внутри. Кто строил храмы поначалу? Люди, которые чувствовали, что, Господи, мы без Тебя пропадаем. Нам нужна Твоя помощь. Нам нужно Твое прощение. Нам нужна Твоя милость. И с первых времен жертвы, которые приносил и Адам, и Авраам, в чем была смысл этой жертвы? Выбиралось лучшее животное, самое чистое. Чисто иногда и агнец, вот новорожденный. И здесь была двоякая мысль. Первое. Мне нужен тот, кто за меня умрет. То есть я жду жертвы с небес, чтобы меня Бог помиловал. Это первое. И второе, люди понимали, вот есть начаток у меня, когда я буду честен с людьми и с Богом, когда я все лучшее буду отдавать им. И, например, для меня в свое время оно было, знаете, не противоестественным, а многое объясняло и, наоборот, смягчало. Я увидел, что на преображение в храм приносят самые лучшие плоды, самые красивые. Вот все, что есть, это напоминание нам, как здесь может быть. Если я думаю, что норма для человека быть таким мрачным, согбенным, полуслепым, это одно. Человек должен быть в чем образ и подобие Божьего, так же красив и прекрасен, как сам Бог.
Протоиерей Алексей Потокин, клирик храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлево, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алла Митрофанова, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».